Мария Шумская. Дневник стажера. Запись 27-я. И, надеюсь, не последняя. Знаете это чувство, когда ты единственный человек в комнате, кто не понимает, о чем идет речь, но все почему-то смотрят именно на тебя. Только на тебя. Хотя вокруг сидят ребята поумнее и должны бы знать, что делать. Но молчат. Вот представьте это состояние. Умножьте на миллион случайностей, добавьте гравитационную аномалию и получите мою текущую ситуацию. Меня зовут Арсений. И я? Нет, лучше бы я был алкоголиком в самом деле. Здесь, на этой продвинутой орбитальной станции, я гуманитарий. Филолог, если быть точным. Закончил классический университет. Защитил диссертацию по семиотике культурных кодов в литературе Серебряного века. Нет. Речь не про юдо-большевистский заговор, это другое, пытался я оправдываться перед соседом в космолете, но мертвому при парке. Он прижался к противоположному углу, открыл в недоумении рот и больше уж не закрывал его до самого конца маршрута. Оттуда, прямо изо рта, уставилось на стену подозрение, лиловое такое и ползучее, как барвинок. Примеривается на стену, глядя. «Историк, наверное», — подумал я. Я мог часами рассуждать о метафорах у Блока и синтаксических конструкциях Набокова, сидя на кассе в гипермаркете или подпирая барную стойку на переднем крае борьбы с пятничным вечером. Но вместо этого я нахожусь на орбитальной станции Кеплер-12 в 200 километрах от поверхности Земли и пытаюсь понять, почему крутые парни думают, что я могу им чем-то помочь. Если Ницше протянул канат между обывателем и сверхчеловеком, они явно находятся ближе к триумфальному концу, а я к бесславному началу, где обозначен переход от кошки и собаки к чему-то более антропоморфному и деловому. Как же так? Все началось 2 недели назад. Марсианская исследовательская станция Гесиод, которая базировалась в районе каньона Маринера, наткнулась на нечто из ряда вон, но интригующее по-плохому. Коллеги-археологи, у марсиан теперь есть свои археологи, вы только вдумайтесь, обнаружили объект, который не отражался ни в одном спектре, не имел массы в привычном понимании и вообще вел себя, как я на вечеринке, всячески отрицал свое существование. Объект выглядел как идеальная сфера диаметром около 30 сантиметров, выполненная из материала, который лучшие аналитические комплексы идентифицировали как неизвестный. Это научный термин, означающий судоку злого рока. Самая удивительная сфера была абсолютно черной. И не той чернотой, которую вы видите, когда закрываете глаза, и не цвета вороного крыла. Нет, она была черной в том смысле, что свет просто исчезал на ее поверхности. Фотоны заходили туда, как в кроличью нору, но никогда не возвращались. Доктор Ирена Вальдес, руководитель экспедиции, совершила, пожалуй, главную ошибку в своей жизни. Она решила ее активировать. «Артефакт, должно быть, имеет систему включения, аналогичную нашим аварийным маякам», заявила она на совещании за час до катастрофы. «Подадим сигнал с увеличивающейся амплитудой». Они подали. Сфера ответила. И ответ был оглушительным напоминанием о том, что не надо трогать бяку, если не знаешь, как она работает. Часть первая. И свет во тьме, и тьма его не обнимала, но очень старалась. Первыми закричали навигационные системы. Я не фигурально выражаюсь. Системы буквально начали издавать звуки, похожие на крик потенциального бекона. Все корабли и станции в радиусе 500 000 километров от Марса потеряли ориентацию в пространстве. Гироскопы сходили с ума. Звездные датчики показывали невозможные координаты. А компас, который, как вы помните, в космосе бесполезен в принципе, начал указывать на Арктур. Почему на Арктур? Никто не понял. Арктур просто оказался тем парнем, которого выбрала Вселенская лотерея. Затем начались проблемы помасштабнее. Гравитационные поля Солнечной системы начали вести себя как подростки на кофеине. Хаотично, импульсивно и с полным игнорированием установленных правил. Спутник Юпитера Европа, который миллиарды лет вращался по предсказуемой орбите, вдруг решил проверить, каково это приблизиться к планете на критическое расстояние. Гравитационные датчики зафиксировали волны, которые не должны были существовать в принципе, колебания самой ткани пространства-времени, как будто кто-то ударил по вселенской струне. Но самое страшное происходило над Землей. верхних слоях атмосферы прямо над Тихим океаном начало формироваться нечто. Сначала это было просто пятно, область пониженного давления, но с температурой, превышающей температуру поверхности Солнца. Затем пятно начало вращаться. А потом оно засветилось. Плазменный вихрь, так его окрестили в новостях, рос с каждым часом. К концу первых суток он достиг диаметров 1000 километров. Его энергия была такова, что полярные сияния можно было наблюдать даже на экваторе. Жители Джакарты фотографировали небо в цветных разводах невообразимых аномалий, пока температура воздуха вокруг них не начала подниматься до 45 градусов по Цельсию. Корабли, пытавшиеся покинуть орбиту, теряли управление. Два грузовых судна столкнулись над Атлантикой. Трансатлантический шаттл «Атлант-12» чудом избежал катастрофы, когда его системы навигации начали показывать, что он находится в центре Андромеды. Пилоты, к счастью, сохранили хладнокровие и перешли на ручное управление, ориентируясь по звездам. Старый, добрый, проверенный тысячелетиями метод, который вдруг стал единственным работающим. Стоит ли говорить, что народ сразу ломанулся на все четыре стороны, искать всадников? Одни провидцы горько сетовали на прогресс. Да игрались, сидели бы по домам, занимались бы шитьем и скотоводством, так бы и шло. Теперь вот на пожинай плоды от змеи-искусителя, помираем. Другие утверждали, что всему виной прискорбная небрежность человека к вопросам окружающей среды. Вот ели бы фасоль за место курицы, судьба Земли сложилась бы иначе. Но ведь нет же, после нас хоть потоп. Третьи разглядели подозрительное сходство между плазменным вихрем и воронкой слива. Нет, а вы что думали? Хорош финтить, планета нас сливает. Причины назывались самые разные. Социализм, оппортунизм, падение нравов, нарушение правил русской грамматики, открытые купальные костюмы. Вот совсем я был согласен, кроме разве что последнего. Нашлись и те, кто объявил людей жертвами межпланетного хулиганства и призвал ту сторону к ответу. Какую ту? И на какой ответ они рассчитывали? Я задавал вопросы, но мне задавали жару, трепку или новые задачи типа «Определи-ка совокупность физических и геометрических параметров, изменение которых приведет к увеличению скорости падения человеческого тела в любой момент времени». «Спасибо. Я, пожалуй, это самое...» Мой вокабуляр капитулировал чуть раньше надежды на примирительный исход. «Что еще?» «Ах, да. Межпланетное сообщение рухнуло. Сигналы с Марса приходили искаженными до неузнаваемости. Вместо научных данных станция Гесиод транслировала в эфир что-то похожее на симфонию, исполненную оркестром, у которого все инструменты расстроены и находятся в разных комнатах. Когда дешифровщики наконец разобрали сообщение, оно состояло из одного предложения. Она все еще растет. Ее никто не мог определить и уж тем более призвать к порядку. В том-то и заключалась проблема, никто не контролировал эту ситуацию. Ни народы, ни правительство, ни пенсионный фонд. Обо всем этом безобразии я узнал, просматривая телевизор, и был, как полагается, изрядно возмущен, фрустрирован и деморализован. Пролетарии всех стран катились к черту, мир не скрепляли узы солидарности и любви. Соседу сверху наши гадости до лампочки, а инопланетяне, если таковые были, не потянули дурнем перепончатую лапу помощи. В момент, когда какой-то паукообразный спикер из ООН задергался в подучий, я совершил решительный мужской поступок, вырубил экран и поддержал морально стенки своего дивана. Все смешалось, все вверх дном. Если бутер будет падать человеком вниз, я приму удар на себя. С благородными порывами спится легче. Я провалился в глубокий сон. Часть вторая. Как филолога занесло в космонавты. Когда я вывалился из глубокого сна обратно, ничего не изменилось к лучшему. Все, что после дара у Набокова было на английском языке. Но это, как говорится, еще присказка, не сказка. Сказка мельтешила впереди и заключалась в том, что разбудил меня звонок из параллельной реальности, которая происходила далеко от моей персональной жизни. Было дело, я в себя поверил после института и подал донести скупое на детали резюме в одну внеземную организацию, без преувеличений. Заслон и вправду вышел за пределы планетарной сферы интересов и решал вопросы надпредметного масштаба. Открытия и прорывы последних лет, которые способствовали освоению космоса, теснились в объемистом перечне его заслуг. Компания из России была в топе мировых лидеров и осеняла лучами славы всех жителей 1/6 части суши. Каждый амбициозный паренек, каждая смышленая девочка хотели поучаствовать в космической программе предприятия и сыграть свою значимую роль в большом и перспективном деле. Мало того, что это прибыльно, престижно и надежно, как швейцарский франк и лед при -20, так еще и жутко интересно. Человек в экосистеме заслонистов не заканчивал студенческую пору никогда, в хорошем смысле этого посыла. Он постоянно обучался новому, проходил за счет конторы самые передовые курсы, общался и знакомился с людьми из разных стран, участвовал в командировках и обмене опытом. Попав туда, можно было не переживать, что направление твое утратит актуальность, а корочка останется в серванте. Сотрудника учили перманентно и тому, что точно пригодится на рабочем месте. Звучало это как рекламный слоган апельсинового сока, и я повелся. В быстро меняющемся мире парень-филолог чувствует себя неважно, уж поверьте мне. В том смысле, что его прекраснейшие чувства значения не имеют. Мир меняется, ему нужна техническая помощь, а вечные истины никуда не деваются, выживают как-то сами и, как следствие, оплачиваются куда скромнее. Но вакансии в заслоне были самые разнообразные, вплоть до тех, где находилось применение моим наклонностям. И я, полный видений, как лес идол, подал резюме и ждал ответа. Ждал, 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 вплоть до того, что счел этот лексический повтор досадной тавтологией и вышел из матрицы ожиданий. Но нет и суда нет, обижаться нечего. Надо идти дальше, и все такое позитивно-аффирмативное. Дальше я пошел куда нежнее, без глупостей. Подавал скучающий резюме туда, где требования были шапкой уже по сеньке. В школу сам не захотел, в институте были временные ставки, в частных центрах мне недоставало опыта и лет, отделяющих зеленого студента от приличного специалиста, которого хоть можно было продавать по-человечески. В итоге творческие поиски себя трагически оборвались на ля, а этой ночи в русской песенной традиции предшествует лихая буква «Б». Беда, бардак, бес и, главная приставка, без. Ее читатель понимает, без дурацких объяснений. Деньги кончились. Пришлось идти на кассу, но не с криминальными идеями, а в фирменном передничке с блестящим бейджиком наперевес. Типичная история простака, который возомнил, что высшее образование дает какие-либо преимущества. Социальный лифт ушел, а для меня держали только асоциальный. Можно было понести не только бред и бремя неудачи, но я махнул рукой. «Ребята, поезжайте без меня». И кабина с грохотом упала туда, где ни дна, ни покрышки. Да, у меня в кармане вошь на аркане, зато принципиальная и честная. Я почти смирился со своей судьбой, заедая вяленый ресентимент соленой редькой срочного телеэфира, который раздался раздражающий звонок. Если честно, не поверил, едва не сбросил с самого начала. Думал, женщины ВК совсем уже отчаялись, разрешились на такие шалости ради пары тысяч. Ну да, весьма польщен, куда нагрев перевести, ответил я и уловил недоумение в хрустальном голосе на той стороне линии. Лирическая сопрано посуровила и повторила суть для самых непонятливых. Меня приглашают на срочную стажировку в АО «Заслон». Меня. На стажировку. Заслон. Спустя 5 лет. Но ничего себе, у них нехватка кадров, раз такое дело. Куда у них деваются филологи? Закусывают ими, что ли, или на коров украденных меняют? Ладно, бог с ним, не до шуточек сейчас. Даже ядерный удар до горизонта удивил бы меня меньше, чем такое приглашение. От него исходили волны красного и синего оттенков, которые не давали мне опомниться и все окрашивали в цвет сигнализации. Впервые за текущий год я выключил экран, звенящий апокалипсис на фоне, и принялся за думу над своей судьбой. Оказывается, я зря поставил крестик перед ноликом. Я все еще мог выиграть и продолжить линию ходов. Собрал манатки. Мысленно благословил диван и к вечеру уже отдал швартовый, прощаясь и с травой у дома, и с рокотом космодрома. На борту этой летающей посудины, которую болтало и трясло, я ничего не слышал, кроме трехэтажного проклятия в адрес аномалии, которая поломала все расчеты и полеты. Одно то, что эта штука не разбилась, можно считать наглядным доказательством существования чуда и высших сил, не поддающихся научному анализу. Лишь в дороге, выходящей за пределы моего домашнего ареала, я убедился в том, что люди воспринимали плазменный вихрь всерьез, не как очередную утку нейросвопа. Если раньше я иронизировал над этими паникерами и кликушами, находя в углу экрана треугольник «Скип», верил в то, что эту катку порешают профессионалы, и мне, продавцу из гипермаркета, не стоит волноваться за чужие рейды, то теперь я осознал, что и парни ничего не порешали. Их прокачанные аватары застыли лагом на повисшей карте, и только я, Арсений, а не орк или паладин, имею честь представить человечество в очередной раблезианской схватке. Супергерои набирали неудачников, и это не политика diversity and inclusion. Проблема, видимо, была настолько серьезной, что никто не тратил время на такие, знаете, промасленные речи из боевиков, когда герой желает курса дела и произносит пафосную речь, мол, надерем им это самое. На бегу и сильно не вдаваясь в засекреченные сведения, мне объяснили, что система «Заслон», глобальная светосигнальная защита, была спроектирована лет 50 назад как оборонительный рубеж. Идея принадлежала гениальному, но, как вскоре выяснилось, параноидальному физику Акире Танаки, который был убежден, что человечеству угрожают не твердые объекты вроде астероидов или вражеских кораблей, а нечто куда более эфемерное. «Настоящая угроза», — любил повторять Танака на конференциях, пока слушатели вежливо взвивали в кулачок. «Придет в виде полей, волн и аномалий, которые нельзя взорвать ядерной бомбой. Потому что, коллеги, вы не можете взорвать сам факт существования проблемы». Вот это он хорошо сказал. Многие политики роняли на приборную панель скупые слезы. Как бы там ни было, физик оказался убедительным оратором. Вооружившись финансированием, Танака создал «Заслон», сеть световых излучателей, развернутую по всей орбите Земли. Основой системы были так называемые приводные кодовые импульсные приборы PSP и PSK, в народе Pepsi, и вы понимаете, о чем я. Принцип работы был довольно элегантен. Представьте себе маяк, который может не просто светить, а проецировать сложные световые паттерны, структурированные определенным образом. Эти паттерны могли взаимодействовать не только с оптическими датчиками, но и с электромагнитными полями, и даже с полями неизвестной природы. Свет становился не просто светом, а языком, кодом, ключом. Танака был ученым, а не генералом. Для него было важно не уничтожить цель, а понять природу угрозы и работать напрямую с ее причинами. Когда какой-то высокопоставленный военный спросил его: «Как же мы поступим с враждебной жизнью?», он ответил: «Враждебную по отношению к кому? Смерти? Все живое объединено своим желанием уцелеть. А значит, все мы противостоим ненужному кровопролитию. Разные стороны войны – иллюзия. Мы все, если подумать, на одной. Жить хотим, вот в чем дело. Но чтобы к этому прийти, нам нужно научиться разговаривать друг с другом. Заслон позволит выиграть время для переговоров и найти ту точку на оси координат, где удовлетворяются все базовые нужды. В состав заслона также входили заградительные световые установки PSZA, которые могли создавать стены из света, области пространства, где определенные типы излучений просто переставали работать. Корректирующие световые узлы PSKO отвечали за точность наведения и фокусировку. И, наконец, приборы визуальной угрозы PSVU. Эти ребята были звездами шоу. Они проецировали световые образы, которые напрямую воздействовали на нервную систему человека. Заслон мог ослепить, дезориентировать или даже, как поговаривали, убедить противника в том, что он всего лишь чайник. Мне показали ролик, как эта технология работает на человеке. Вспышка одновременно ослепляет и вызывает сильную дисфункцию, тошноту, головокружение, потерю координации. Это происходит из-за того, что мозг получает противоречивые сигналы от глаз и вестибулярного аппарата. Звучит не очень дружелюбно, но я оценил, что передо мной не гильотина и не дыба, а все-таки средство нелетального воздействия. Правда, никто пока не мог сказать, как эти фокусы переживут другие формы жизни. До сих пор система использовалась только для отражения реальных угроз. Однажды ПСВУ успешно отогнал стаю космического мусора, которая вела себя подозрительно организованно. Позже выяснилось, что это были просто отражатели старого спутника, но атмосфера в центре управления была накалена до предела. Также ПСУ была опробована во время гуманоидного кризиса, когда из подчинения вышла часть антропоморфных биороботов.